микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 7 января. В этом выпуске.
Я 3 заседания подряд ждал, когда министр представит конкретный план действий. План вакцинации.
Медленные темпы вакцинации от коронавируса в Латвии привели к отставке министра здравоохранения страны.
Они пошли на конфронтацию с американской администрацией. В результате Северная Корея оказалась под жесточайшими санкциями.
Ким Чен Ын признал провал 5-летнего плана экономического развития КНДР.
Это усиливает нашу геополитическую функцию. Так что этот проект надо приветствовать.
Грузия значительно увеличила объем транзита азербайджанского природного газа через свою территорию. Но начнем, разумеется, с главной темы. Конгресс США утвердил на совместном заседании обеих палат результаты президентских выборов. Представитель Демократической партии, 78-летний Джо Байден, станет 46-м президентом США. Несколько законодателей-республиканцев, собиравшихся выступить против признания результатов, проголосовали «за», осудив таким образом попытку сторонников действующего президента Дональда Трампа сорвать одобрение Конгрессом результатов выборов. С подробностями того, как обычно рутинная процедура фактически превратилась в попытку государственного переворота в Америке, наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Вчерашний день, по всем прогнозам, обещал быть трудным, но того, что произошло на самом деле, не предвидел никто. Сторонники президента собрались в столице за 2 суток до даты, когда Конгресс должен был утвердить итоги выборов. Вчера на их митинге под названием «Спаси Америку» выступил президент. Сотни тысяч американских патриотов привержены честности наших выборов и достоинству нашей великой республики. Все мы, собравшиеся сегодня здесь, не хотим видеть, как наша победа на выборах украдена обнаглевшими леворадикальными демократами и прессой лживых новостей. Вот что они сделали и продолжают делать. Мы никогда не сдадимся, никогда не признаем себя побежденными. Этого не будет. Нельзя сдаваться, когда тебя обокрали. Тем временем Конгресс собрался на совместное заседание палат. Председательствующий вице-президент Пенс начал вскрывать конверты с протоколами голосования выборщиков каждого штата. Штаты шли один за другим по алфавиту. Как только очередь дошла до первого из 6 спорных штатов – Аризоны, конгрессмен от этого штата Пол Госсер и сенатор от Техаса Тед Круз, оба республиканцы, заявили, что возражают против сертификации результатов голосования в Аризоне в связи с сообщениями о многочисленных подлогах. Закон гласит, что если хотя бы один конгрессмен и один сенатор возражают, заседание должно быть прервано, законодатели расходятся по своим палатам и в течение 2 часов обсуждают проблему. Это и произошло. На заседании Сената Тед Круз убеждал коллег еще раз рассмотреть данные о нарушениях. Я хочу обратиться к своим коллегам-демократам. Я понимаю, ваш парень сейчас выигрывает. Если демократы проголосуют единым блоком, Джо Байден почти наверняка будет признан следующим президентом Соединенных Штатов. Я хочу обратиться к республиканцам, которые собираются проголосовать против этих возражений. Я понимаю вашу озабоченность, но сделайте паузу и подумайте, что это будет значить для тех, кто составляет почти половину страны и верит, что выборы сфабрикованы, если вы проголосуете за то, чтобы даже не рассматривать данные о нарушениях закона и подлогах на этих выборах. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл занял противоположную позицию. Эти выборы на самом деле даже не отличались необычно плотным соперничеством. В недавней истории, в 76-м году, 2000-м, 2004-м, разрыв между кандидатами был меньше, чем теперь. Соотношение голосов выборщиков почти такое же, как в 2016-м. Если результат этих выборов будет перевернут на основании всего лишь утверждений проигравшей стороны, наша демократия войдет в смертельную спираль. Вся нация больше никогда не признает итоги выборов. Каждые 4 года мы будем наблюдать схватку за власть любой ценой. Между тем, участники акции в поддержку Трампа подошли к Капитолию и взяли его в осаду. Особо рьяные стали прорываться внутрь здания. У полиции Капитолия не хватало сил для сопротивления. В половине третьего служба безопасности Конгресса приняла решение эвакуировать законодателей. Вице-президент покинул Капитолий еще раньше. В течение следующих двух часов члены Конгресса выходили в эфир со своих телефонов. Они говорили, что не узнают Америку. Многие, и не только демократы, обвиняли в случившемся президента. Национальные телеканалы показывали толпу вокруг Капитолия и участников акции, расхаживающих по помещениям Конгресса. Они явно не знали, что делать дальше. Заходили в кабинеты сенаторов и конгрессменов, садились за письменные столы и фотографировались. В зале пленарных заседаний рылись в бумагах. Видимо, искали протоколы голосования выборщиков. Но сотрудники Конгресса успели вынести их при эвакуации. В момент самого острого противостояния мэр федерального округа Колумбия Мюриэл Боузер объявила, что с 6 часов вечера до 6 утра в Вашингтоне вводится комендантский час. Она рекомендовала жителям города не выходить из дома и предупредила бесчинствующих участников акции об ответственности. Каждый, кто участвовал и продолжает участвовать в этих действиях, ответит за них. Закон и порядок будут восстановлены, и мы не потерпим такого поведения. В начале пятого к нации обратился Джо Байден. Позвольте мне выразиться с полной ясностью. Картина хаоса у Капитолия не отражает настоящую Америку, не представляет нас такими, какие мы есть. Мы наблюдаем малое число экстремистов, творящих беззаконие. Это не разногласие, это бесчинство, это хаос. Это граничит с бунтом, и его необходимо пресечь сейчас же. Я призываю это сборище отступить и дать возможность демократии продолжить свою работу. Слова президента имеют значение, неважно, хороший это президент или плохой. Поэтому я призываю президента Трампа выступить сейчас по национальному телевидению, чтобы исполнить свою присягу, защитить Конституцию и потребовать прекращения этой осады. Они штурмуют Капитолий, бьют стекла, захватывают кабинеты и зал заседаний Сената, слоняются по служебным помещениям по Палате представителей, угрожают безопасности законно избранных лиц. Это не протест, это мятеж.
It's not protest, it's insurrection.
Спустя несколько минут в соцсетях появился видеоролик с обращением Дональда Трампа к своим сторонникам.
I know your pain, I know you're hurt. We had an election that was stolen from us.
Я знаю, вам больно. Я знаю, вам досадно. У нас были выборы, которые у нас украли. Это была сокрушительная победа, и всякий это знает, особенно та, другая сторона. Но сейчас вы должны идти домой. У нас должен быть мир, у нас должен быть закон и порядок. Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал. Это тяжелый момент, он больше никогда не повторится. Они больше не смогут отнять победу у вас, у меня, у нашей страны. Это были мошеннические выборы, но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир. Так что идите домой. Мы вас любим. Вы особенные. Я знаю, что вы чувствуете, но ступайте домой. Ступайте с миром.
I know how you feel, but go home and go home in peace.
К 7 часам вечера к Капитолию по просьбе мэра столицы подтянулось подкрепление из штатов Вирджиния и Мэриленд, в том числе около 2000 военнослужащих Национальной гвардии. Еще через час здание было зачищено, и Сенат вернулся к работе. Бесчинство толпы возымели обратный эффект. Сенаторы, намеревавшиеся выступить против утверждения результатов выборов в Аризоне, после пережитого стресса проголосовали «за». Только 6 из 100 членов Верхней Палаты поддержали президента.
В результате беспорядков в Вашингтоне погибли по меньшей мере 4 человека. Одна женщина, ветеран ВВС США, активная сторонница Трампа, была застрелена полицейским при штурме Капитолия. Обстоятельства смерти остальных до конца пока не прояснены. Сообщается, что они умерли, цитата, в окрестностях Капитолия в результате отдельных неотложных медицинских ситуаций. О том, какие последствия будет иметь штурм здания Конгресса США сторонниками Трампа, Игорь Севрюгин беседует с американским политологом Берлингом Марии Снеговой.
Мария, как вам кажется, это беспрецедентная история для Соединенных Штатов?
Безусловно, по сути, мы имеем попытку переворота, к сожалению, как уж здесь не называю, но это захват здания правительства в тот самый момент, когда был подсчет голосов выборщиков, попытка. И она неудавшаяся, но, конечно, с точки зрения имиджа США нанесен большой урон. Понятно, что протестующих далеко недостаточно для того, чтобы, как мне кажется, было что-то серьезное с точки зрения политического процесса. Так или иначе, Байден избран, он будет назван президентом. Я не думаю, что этому может что-то помешать. Но с точки зрения имиджевой составляющей США, как некого оплота демократии и мирного транзита власти, здесь, конечно, есть серьезный ущерб. Но, кроме всего прочего, не забудем, что эти люди, это было слышно, заметно в толпе, они считают, что выбор абсолютно нелегитимный, весь процесс нарушен, и вот сами протестующие и существенная часть сторонников Трампа вообще по стране, они просто не верят в то, что демократия сегодня в США функционирует. И в долгосрочном плане, конечно, это нанесет и в самой процедуре в США, демократии, ну и, конечно, еще раз повторюсь, имиджу США в мире очень существенный урон.
Тем не менее, в Твиттере и других социальных сетях пишут, что это поляризация общества. А вам как кажется, это действительно так?
Конечно, мы наблюдали и с левой стороны этим летом серьезные беспорядки. И теперь мы видим ответ правых. На это обе стороны абсолютно не готовы услышать друг друга. Вот что здесь особенно опасно. То есть мы видим, что, скажем, сторонники Трампа, они убеждены, что были выборы проведены с нарушением, хотя это не доказано, и суды не показали, что были какие-то нарушения на выборах. Но, тем не менее, справа, безусловно, есть уверенность, что выборы абсолютно нелегитимны. Слева считают, что трамписты – это просто сошедшие с ума американцы, которые просто абсолютно антидемократически настроены. И вот эти две группы, чем дальше, тем сильнее поляризуются и абсолютно не готовы слышать друг друга. Вот это вот очень заметно. Поэтому, конечно, наверняка будет какой-то ответ и слева на все это. Тем более сейчас, когда демократы получили абсолютно полный контроль. Не только президент демократический, но и обе палаты. Конгрессы также демократические. Вот сегодня только что мы узнали подсчет голосов Джорджии, отдал фактически Сенат демократам. И в результате мы действительно получаем ситуацию, когда очень сильная поляризация, при этом власть распределена неравномерно. Наверняка будет эскалация дальнейшая так или иначе происходить, к сожалению. Я не вижу ситуации, при которой обе стороны будут готовы остановиться на том, что есть сейчас.
С политологом Марией Снеговой беседовал Игорь Севрюгин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее выпуски.
Фактически страна полностью закрыта. И последние 2-3 месяца ситуация быстро ухудшается.
Почему пандемия коронавируса так негативно сказалась на экономической ситуации в КНДР? Но вначале о ситуации с пандемией в Европе. Европейское медицинское агентство рекомендовало к использованию вакцину от COVID-19, разработанную компанией Moderna. Об этом говорится в официальном сообщении агентства. Это вторая вакцина от коронавируса, получившая рекомендацию Европейского медицинского агентства после BioNTech Pfizer, с которой началась кампания вакцинации от коронавируса в странах Европейского Союза. В разных странах ЕС вакцинация идет разными темпами. В Латвии отсутствие эффективного плана мероприятий по вакцинированию привело к отставке министра здравоохранения Илзе Винкеле. О недоверии министру объявил премьер Кришьянис Каринш. С подробностями из Риги Мария Андреева.
В конце декабря все страны Евросоюза одновременно получили первую партию вакцины от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Всего 300 миллионов доз препарата. Для хранения этой вакцины нужны морозильные установки, способные держать температуру минус 75 градусов. Это создает определенные проблемы для логистики и хранения. Первыми вакцину в Евросоюзе получают медики и пожилые люди с хроническими заболеваниями. Вакцинация началась, и тут же стало ясно, что вакцины мало, а темпы вакцинации слишком низкие. Вакцина от AstraZeneca, на которую Латвия сделала основную ставку, будет доступна в лучшем случае через несколько недель, пока в стране темпы заражения коронавирусом быстрее, чем темп вакцинации. В стране введен комендантский час, открыты только магазины с товарами первой необходимости, больницы оказывают только неотложную помощь. Региональные больницы из-за нехватки персонала не способны обеспечить вакцинацию 24/7. Семейные врачи взять всю нагрузку по вакцинации на себя тоже пока не готовы. Неясно, как людей будут приглашать сделать прививки, в какой последовательности. До конца недели премьер-министр обещает выбрать нового главу здравоохранения в стране, пока все, кому предлагали этот пост, от политиков до врачей, отказываются.
Я выразил недоверие министру здравоохранения. Через 48 часов я подпишу указ о ее отставке. Я 3 заседания подряд ждал, когда министр представит конкретный план действий, план вакцинации. Сегодня документ появился у меня. Оказалось, что семейные врачи вообще не слышали про этот план, хотя именно они играют ключевую роль в этом процессе. Есть много других вопросов.
Проблемы с вакцинацией есть и в других странах. Литва по уровню заражения коронавирусом сейчас лидирует в Европе. План вакцинации был составлен только накануне 5 января. Евросоюз на этой неделе ведет переговоры с компаниями Pfizer и BioNTech о дополнительных поставках препарата. Мария Андреева, Латвия, Рига.
Время свободы. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая на открытии съезда Трудовой партии Кореи, признал неудачи в реализации 5-летнего плана экономического развития КНДР. По его словам, допущенные ошибки должны быть тщательно проанализированы. При этом Ким отметил блестящие успехи Трудовой партии и народа КНДР, который во время пандемии коронавируса решительно преодолевал трудности. Выступление северокорейского лидера мы обсуждаем с профессором университета Куньмин в Сеуле, Кристом Андреем Ланьковым. КНДР действительно сейчас все так плохо в экономическом плане, ведь мы еще недавно говорили о том, что, ну, по крайней мере, некоторая либерализация северокорейской экономики приносит свои плоды.
Да, я бы сказал, немалая либерализация приносила плоды где-то до 17-18 годов. В стране, в общем, существенно снизилась острота продовольственной проблемы. Голода не было, было недоедание весной в некоторых районах, но, в общем, был рост. В крупных городах, в первую очередь в Пхеньяне, шло интенсивное жилищное строительство, причем в основном силами частного сектора. То есть там многоквартирные дома, но они строились частным капиталом. Множество совместных предприятий с собственными частными лицами, не с иностранцами, а собственными богачами. Появились долларовые миллионеры и так далее. Все это было, но проблемы тут две. Во-первых, в 16-17 году Ким Чен Ын, точнее его советники, руководство МИДа, в основном это люди, которым повезло работать в Швейцарии в те годы, когда Ким Чен Ын там учился в школе, и потом по старой памяти назначили руководить внешней политикой, и эти ребята допустили серьезную ошибку. Они пошли на конфронтацию с американской администрацией, с Дональдом Трампом. Они решили провести испытания межконтинентальных баллистических ракет, способных поражать цели на территории Соединенных Штатов. Произвели испытания термоядерного заряда. Расчет был на то, что они потом сделают какие-то уступки, получат признание от Америки, установят, возможно, какие-то типа отношения или что-то вроде, все будет хорошо. Ну, такая вот ситуация. Рассчитывали, что американцы в последний момент отвернут, они не отвернули. В результате, вместо дипломатического успеха, Северная Корея оказалась под жесточайшими санкциями. Причем получилось так, что даже Китай, традиционный союзник, и сейчас опять союзник, но некоторое время был вполне их противником. Американцы действовали вместе с китайцами, вводя санкции. Это санкции, это первый удар, который сделал фактически невозможным ведение нормальной внешнеэкономической деятельности. Формально санкции были и раньше, но они были чисто формальные, символические. А с 16-17 года они серьезные. И, конечно, коронавирус. Точнее, не сам коронавирус, а крайне жесткие, я бы сказал, иррационально жесткие меры, которые предпринимает северокорейское руководство в борьбе с эпидемией. Фактически страна полностью закрыта. Даже дипломатов, которых из страны, в общем-то, выдавливают, стремятся к тому, чтобы как можно больше дипломатов и любых иностранцев, многочисленных и без того дипломатов и иностранцев, из Северной Кореи уехало. Так вот, даже дипломатов вывозят очень редко специально организованными рейсами. То есть фактически въехать в страну невозможно, выехать из нее невозможно. Пограничникам отдан приказ стрелять на поражение по любым нарушителям. Это привело, в частности, к тому, что прекратилась контрабанда, которая, в общем, до этого северокорейскими властями не особо и запрещалась, иногда прямо поощрялась. А иногда это была контрабанда с китайской стороны, а с северокорейской эту торговлю уголь. популярный товар. Торговлю вели вполне официальные северокорейские организации. Вот это все прекратилось, и последние 2-3 месяца ситуация быстро ухудшается. В магазинах опять появились пустые полки, каковых там не было уже очень давно. Хотя удается поддерживать стабильные цены на зерно и стабильный относительно курс валюты, он тоже попрыгал, но не катастрофически. Цены на другие товары, включая и товары первой необходимости, стремительно растут последние месяцы. Полки пустеют, ситуация становится все более и более напряженной. Повторяю, что страна оказалась полностью по собственному, в общем, решению изолирована. Это такой вот супер жесткий карантин. Газеты пишут, что, дескать, вирус может содержаться в морепродуктах, в замороженных товарах. Северокорейские дипломаты не берут для передачи в Северную Корею никаких материалов физических, ни книжку, ни документ, ничего не передать, потому что а вдруг там на поверхности будет коронавирус, где почты ничего тоже практически не возят даже. То есть вот такая вот суперосторожность, суперпаника, она стала вторым и, видимо, еще более серьезным ударом.
А вот в этой своей речи Ким Чен Ын послал какой-то сигнал за пределы КНДР?
По большому счету нет, но, собственно говоря, съезд и не предназначен для этого. Естественно, там будут говорить и о необходимости сдерживания и так далее, но никаких серьезных сигналов внешнему миру здесь ждать, скорее всего, не следует. Для этого существуют другие каналы.
Выступление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на съезде Трудовой партии Кореи комментировал профессор университета Куньмин в Сеуле Андрей Ланьков. Грузия значительно укрепила свою энергобезопасность после начала поставок дополнительного объема азербайджанского газа через грузинскую территорию в Европу. Об этом на специальном брифинге заявил премьер-министр страны Георгий Гахария. Грузия получает почти 100% потребляемого в стране природного газа из Азербайджана и никак не зависит теперь в этом плане от России. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Премьер-министр Георгий Гахария лично поздравил соотечественников с началом поставок голубого топлива с месторождения Шах-Дениз-2 в Южную Европу через грузинскую территорию. По словам главы правительства, если до сих пор Грузия осуществляла транзит азербайджанского газа в Турцию и транзит российского газа в Армению, то есть была транзитной страной лишь регионального значения, то после начала транзита Каспийского природного газа в Европу Грузия, по утверждению премьера, превратилась в игрока международного масштаба. Это была цитата. При этом глава Кабмина заметил, что природный газ, проходящий транзитом через Грузию в Европу, цитата, «будет играть важную роль в диверсификации международных энергетических рынков, в основном Европейского Союза, и повышении безопасности поставок». Конец цитаты. Новые объемы природного газа с каспийских месторождений будут поставляться в Европу по так называемому Южному газовому коридору – системе трубопроводов, связывающих Азербайджан с Грузией, Турцией, с государствами Юга Европы. Отныне Баку сможет поставлять в Европу ежегодно дополнительно 10 миллиардов кубометров газа на протяжении минимум 25 лет. Из этого объема порядка 8 миллиардов кубометров будет получать Италия, по 1 миллиарду кубометров – Греция и Болгария. Согласно договоренностям с Азербайджаном, достигнутым еще в 90-е годы, Грузия, как страна-транзитер, бесплатно получает 5% природного газа в счет транзита и может закупить дополнительные объемы по специальной цене в 2 раза ниже рыночных. Примерно по такой же схеме Грузия получает природный газ из объемов, поставляемых Азербайджаном в Турцию по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзрум. Кроме того, грузинское правительство еще в 2006 году заключило отдельное соглашение с азербайджанским государственным энергоконцерном «Сокар» о поставках природного газа по сравнительно льготной цене. В целом, эти поставки позволяют стране полностью удовлетворить потребность в природном газе – около 2,5 миллиарда кубометров в год. И даже если потребление будет расти, разработка новых месторождений на Каспии гарантирует Грузии стабильность поставок. Об этом с Радио Свобода беседует эксперт по вопросам энергетики Георгий Хухашвили.
Политическая составляющая, я думаю, тоже очень важная, исходя из того, что это усиливает нашу геополитическую функцию. Так что этот проект надо приветствовать. Мир меняется, мы на это смотрим. Россия, она активизировалась в регионе.
К как раз о России, Георгий. Есть эксперты, политики тоже в Грузии, которые говорят, что все-таки было бы в стратегическом плане целесообразнее диверсифицировать поставки.
Теоретически диверсификация – это, конечно же, выгодно для любой страны, для обеспечения энергетической безопасности. Но мы должны понимать, что мы говорим о России. Диверсифицировать со стороны России и говорить о повышении степени безопасности, ну, это смешно просто.
Заявил Георгий Хухашвили. Последние несколько лет по мере роста экспорта газа из Азербайджана Грузия почти полностью прекратила покупать природный газ у России. Страна уже не получает голубое топливо даже в счет платы за транзит газа в Армению по газопроводу Владикавказ-Тбилиси-Ереван. Грузинские власти договорились с Москвой о монетизации платы за транзит. Для сравнения, в минувшем году грузинские коммерческие предприятия приобрели у «Газпрома» лишь 170 миллионов кубических метров топлива, тогда как Азербайджан поставил Грузии более 2,5 миллиарда кубометров природного газа. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Сегодня православные христиане отмечают праздник Рождества, так что этот выпуск «Времени свободы» мы завершим фрагментом сюиты «Рождественская елка» из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.